имею больше знакомых, которые проходили все эти операции через замужество,
ага,
женитьбу или же политические убежища.
Слушайте, у нас на канале был паренек один, вот он рассказывал, что в Нью-Йорке, он в Нью-Йорке жил, что там как бы со всех сторон там какие-то предложения идут, вот нелегалам. Идут предложения там фиктивных браков там и так далее. Это все лажа или это массово, или это кидалово сплошно? Вообще говорят, что вот там, когда остается последний выход, говорят, там еще 20 тысяч давай или
и такое бывает. Тут нужно найти надежного человека, потому что к первому попавшемуся не пойдешь. То же самое и политические убежища. Нужно найти надежного человека, кто напишет хорошую историю.
То есть адвокат не пишет сам?
А адвокаты тоже бывают шарлатаны?
Ну да.
Много кто берет деньги и пишет некачественные истории, соответственно, после которых человек не проходит.
Откуда берут хорошего адвоката, который пишет качественные истории, или там, специалиста? Потому что я, например, вижу на Ютубе люди как-то объявляются, и те хорошие адвокаты, ну, специалисты, так скажем, юристы, которых я знаю, они не только нигде не так широко не объявляются, а чтобы к ним попасть, еще надо прийти от кого-то с рекомендацией, потому что они берут как бы далеко не всех там и так далее. То есть, где люди берут вот это, хорошего?
Хорошего, у каждого свой путь. Кто-то через знакомых, кто-то, может быть, просто идет к первым попавшимся адвокату, ему везет. По-разному. Не бывает такого. Если бы все знали, где их брать, соответственно, это было бы определенное место.
А это как правило, русскоязычные? Или это могут быть совершенно другие?
Это могут быть совершенно другие, специализирующиеся на именно иммиграции русских.
Ага.
Я встречал такого одного адвоката в Майами, но, как правило, это русский.
Ну, то есть они знают специфику?
Они знают специфику работы,
конечно.
Но, опять же, лучше как делать? Чтобы писал историю человек, который знает, но чтобы корректировал ее американский адвокат. Потому что после того, как история переведена, да, она должна быть хорошо откорректирована, чтобы она была написана юридическим языком, а не просто «я там был, у меня там было плохо». Вот.
Есть очень много народу, я вот вижу, они говорят, нет, ну вот я-то не могу на политическое убежище, я у меня тут что, у меня тут никто, меня ничего. И я вот им говорю, послушай, все-таки это же не ты сам себе выдаешь, это же другие люди выдают. То есть, когда мы сами живем, да, то очень многие вещи, которые нам кажутся нормой, потому что мы к ним привыкли, мы родились в этом, они являются чудовищным, совершенно возмутительным с точки зрения, там, допустим, может быть, американского понимания вещей. И я просто хочу сказать тем, кто нас слушает сейчас, что если вы себе говорите, ну я-то никак не могу, я-то никакого отношения, я-то чего, это не факт. То есть кто-то послушает и скажет, о, смотри, раз, два, три, четыре, пять, вот у тебя уже готовый кейс. Бывает так, правда?
Бывает. Как правило, большая американская мечта, она такая, что каждый идет своим путем. Здесь нет определенного пути, и никто не скажет, что ты должен делать так, так и так. Вот. Поэтому кто-то приезжает сюда к знакомым, у них уже есть где останавливаться, у них уже есть первоначальное место работы.
Угу.
Таким людям, как правило, намного легче. Кто-то приезжает, в частности, допустим, я, когда я выходил, я не знал ни одного человека в стране вообще.
Mm-hmm.
То есть я просто вышел в городе Форт Лотердейл с двумя чемоданами, и мне было абсолютно все равно, куда лететь. Соответственно, вот как-то так было.
Ну, вы такой, можно сказать, авантюристический такой человек. То есть вы смело так пошли,
ну,
в неизвестность.
Во-первых, терять-то, собственно, нечего было. То есть если бы ничего не получилось, никто не запрещает прийти в ближайший полицейский участок и вас смело депортируют.
Оплатят билет фактически.
И еще оплатят билет, да.
Слушайте.
Может, даже покормят.
Вы сказали, что вы жили до этого в Нью-Мексико, да? Или...
Да, в Нью-Мексико я прожил какое-то время.
И в Неваде.
И в Неваде, в Лас-Вегасе.
Вот давайте мы, может быть, немножко про это. В Неваде, в Лас-Вегасе русских много?
В Лас-Вегасе очень много русских, но, как правило, все эти русские, которых много, они работают в цирке Дю Солей.
Вот эти ребята.
У меня...
А действительно, вот именно цирковых много? Очень-очень много.
Очень много цирковых, да. Я и работал с такими ребятами.
Но
и
общение с ними есть какое-то? С ними можно там общаться? Они открыты к общению или они так не очень?
Ну, это же от человека зависит. Это же не важно, по профессии он находится.
Ну да, ну просто вы, например, там как бы иммигрант, а они там просто на работе. Или они тоже эмигрируют и...
Кто-то эмигрирует. Но, как правило, ребята могут получить грин-карту на основании того, что они артисты.
Ага. Ну да, за таланты там.
За таланты, да.
Но получают?
Получают.
Ну что же, отлично. Я тоже видел их там много, они даже там покуривали там на переменке.
Да, да, да.
И там, слышишь, они команды отдают на русском языке.
Да.
Когда там акробаты там.
У меня даже была возможность, во-первых, я посетил все шоу.
Так.
Во-вторых, у меня была возможность посетить закулисье всего этого цирка Дю Солей.
Угу.
Вот.
Я после цирка Дю Солей не могу вообще смотреть ничего. Вот, скажем, когда я в Париже оказался уже... Так получилось исторически, что сначала смотрел цирк Дю Солей в Неваде, а потом уже оказался в Париже, и там и Лидо, и там все остальные дела. И... Мулин Руж, я не мог смотреть. Ну, то есть, я понимаю, что это немножко другой жанр, там все такое, но просто там как-то скромненько получается. Хорошо, а с точки зрения жизни, вот в Неваде, там хорошо зарабатывается, или, скажем так, относительно того, что там стоит жилье, например, хорошо ли там зарабатывается? Как вообще там люди? Местные?
Местные.
Для иммигранта нормальное место?
Нет, для иммигранта это место абсолютно ненормальное. Причина так. Там высокая температура днем. Зимой низкие температуры ночью.
Угу.
Вот, город пустынный, там есть только одна улица, и все. То есть весьма скучно. Как-то так.
То есть там не такое место, где много именно иммигрантов?
Ну, да. Там это не то место, где хотелось бы жить.
А хорошо, вот Нью-Мексик, где вы были?
Альбукерке.
Шикарно. По идее, да, должно быть классное место, нет? Как там? Для жизни как? Я понимаю, что погулять классно.
Что касается
классно.
Меня, так. Нет, опять же, это так называемая одноэтажная Америка.
Так.
Вот, все раскидано на очень большие расстояния, везде нужен автомобиль, чтобы передвигаться.
Вот. Так и здесь то же самое.
Ну, здесь то же самое, но здесь как-то, надеюсь, попроще, получше.
Так.
Вот.
А что за работа там?
Там у меня была работа... Это сложно объяснить, что я там делал. Я делал все. Как правило, все, что мне говорили, то я и делал. Но я работал в body-shop. Вот. Я...
Автомобили продавал. А, нет, там ремонт автомобилей.
Там был не совсем ремонт автомобилей, потому что эта мастерская занималась индивидуальными заказами. Вот, все виды транспорта и так далее.
Заказ по покупке или по чем?
По изготовлению деталей.
А, они делали кастом детали.
Кастом детали высокой сложности. Вот. Мне приходилось работать с так называемой WaterJet. Это компьютерно программируемая такая штуковина, которая режет металл с помощью воды. Делает 3D-модели.
Что, прям реально режет?
Да. Очень сильной струйкой воды. Вот.
Так, а вы не пробовали когда-нибудь работать просто в продаже автомобилей? Вы
думали? Я работал в Лас-Вегасе в дилершипе.
А, ну и как?
А, что касается дилершипов... Эта работа может приносить деньги.
Так.
Не такие, как это было раньше, потому что в Америке, соответственно, люди уже не покупают новые машины так, как покупали 10 лет назад или 20 лет назад.
Почему?
Ну, потому что сейчас машины уже покупают на более длительный срок.
Угу.
Вот, они уже не так активно продаются. И опять же, когда работаешь в такой профессии, нужна клиентская база. Те люди, которые в этой профессии уже давно, у них уже есть клиентская база, и, соответственно, клиенты возвращаются именно к ним.
То есть надо всю жизнь там, что ж так?
Да, те люди, которые работают там 7 лет, 5 лет, да, в принципе, 3 лет достаточно, они уже строят какую-то клиентскую базу себе.
То есть даже переходя, например, с места на место, они каких-то людей с собой, в смысле, у них остается, да, контакт?
Да, конечно. Потому что такие люди могут предложить какие-то условия выгодные покупки.
Просто когда вы только приехали, я помню, вот очень многие шли работать на дилерские, потому что там давали $1000 в месяц такую, ну, как бы стипендию. И дальше уже комиссионные, там сколько заработаешь. Хотя на самом деле многих, которые не зарабатывали, они с этой 1000 тоже прогоняли потом. То есть там не все задерживались. Но это было очень массово. Говорит, пожалуйста, заходи, давай, может, у тебя пойдет там. Как бы, это было очень массово.
Да.
Если бы вы сейчас, например, оказались снова в Fort Lauderdale, вот как 3 года назад, там, с чемоданом или что у вас там было, там 10 золотых сольды, там, значит, вы бы что сделали не так, вот как когда-то сделали? То есть вы бы какой-то план могли бы хороший предложить?
У меня был идеальный план.
А, уже тогда был хороший?
Уже тогда был самый лучший, потому что другого не было, потому что он только был один.
Так.
И ничего бы не изменилось, собственно говоря.
Так. Ну, хорошо. Но у вас, конечно, было преимущество, что вы все-таки по-английски более-менее говорили. не то, что там моя, твоя, и там на пальцах изображали. Все-таки после работы на круизных лайнерах.
Какой-то, конечно, у меня был запас словарный, вот, но в основном английский очень сильно подтягивается именно в таких местах, где нужно общаться с клиентами.
Угу.
Ну, с, я имею в виду, с людьми.
Да.
Вот. И в некоторых местах это очень помогает.
Слушайте, а на каких круизах вы ходили, вот, где вы конкретно там плавали?
Компания называлась Carnival Cruise Lines.
Хороший, да.
Вот. И я был на нескольких кораблях. На кораблях мне удалось посетить практически все страны. Western Caribbean, Eastern Caribbean. Как-то так.
То есть далеко не уходили?
Нет, корабль далеко не... Они, как правило, ходят именно в пределах здесь, Америки.
А у нас тут вот на Гавайи, пожалуйста, там.
Опять же на Гавайи.
Идет там.
Это тоже не сильно далеко.
Ну, о-хо. Ну, не знаю. Так, там ничего не происходит.
Это же не Австралия, конечно.
Нет, нет, конечно.
Я сейчас направо.
Направо где?
На Калифорнии.
А, окей. Так. Понял. А я, наверное, проскочил, надо было на Сан-Антонио выходить, да?
Одинаково.
Угу. Хорошо. Так. Вихри враждебные. Пум-пум-пум-пум-пум. Так. То есть вы могли выйти на берег, там погулять?
Да. Было какое-то время, можно было выйти на берег. Можно даже было позволить себе дать волю эмоциям на берегу.
Это что значит, там покричать? Там?
Покричать, выпить. Вот, как здесь так.
А на борту нельзя выпить там у себя?
Здесь можно выпить.
Так.
Здесь направо.
Где? Вот тут прям?
Здесь, да.
Вот тут направо, пожалуйста.
Так, мы уже подъезжаем к нашему пентхаусу.
Я чувствую, что вы уже приехали. И дальше.
До конца.
Ага. Вот, друзья, мы приехали в то место, где проживают наши студенты.
Охотники за мечтой, скажем.
Охотники
так.
За мечтой, добытчики золотого технологического руна. И куда дальше?
До конца и налево.
Налево? Окей. Хорошо. Значит, можно к вам зайти-то показать квартирку?
Конечно.
Потому что нас спрашивают, покажите квартирку.
Милости просим.
Так, и куда дальше?
До конца. И можно вот здесь справа припарковаться.
Как справа? Тут что ли помочь?
Да, ничего не будет.
Ничего себе, говорят, оттовываем тебя, эвэй.
Мы быстро.
Ладно, выходим.